Здравствуйте, у нас в гостях сегодня Андрей Макаревич.
Привет.
1989 год, программа «До 16 и старше». Вы встречаетесь с Андреем Губиным и ведете разговор о добре и зле, о том, что происходит со временем. Знаете, я сегодня перед эфиром это переслушал, и такое ощущение, что вы говорите про сегодня. Есть вещи, которые не меняются, мне кажется. Помните этот диалог?
Разумеется, нет, потому что я помню, что программа такая была, но с тех пор мне пришлось дать такое количество интервью, что я его не восстановлю в своей памяти. Но для меня это совершенно естественно, потому что если человеку задают какие-то схожие вопросы, было бы естественно, если бы они слышали схожие ответы. Меня бы сильно удивил человек, который даже с годами, допустим, на одни и те же вопросы давал совершенно разные ответы.
Но мы же меняемся, люди меняются.
Кто-то да, кто-то в меньшей степени, но мне кажется, что в каких-то базовых вещах все-таки нет.
А как эта корректировка происходит? И вот степень допустимости при изменении, вот у вас есть это?
Мы это не контролируем, это же несознательная история.
Но ваши взгляды, если кардинально не изменились за это время, то они пережили какую-то корректировку?
В каких-то сегментах, наверное. Я, например, когда мне было 15 лет, я был совершенно убежден, что хороший музыкант не может быть плохим человеком. Это невозможно. Сейчас я знаю, что это не так, к сожалению. Но мне все равно хочется так думать, понимаешь? Я все равно в этом человеке буду искать хорошее. Потому что он же так играет. Ну как?
А вот это хорошее и плохое, как оно определяется? Что значит хороший человек, а что значит плохой человек?
Базовые понятия изложены, наверное, в заповедях, я так думаю. А остальное – это вот на уровне абсолютно тактильном. Это обаяние, это когда тебя умеют слушать, когда тебе хочется слушать его. То есть контакт какой-то.
Вот у вас в альбоме 9 есть песня про добро и зло, песня о добре и зле. И там как раз о том, что зло, но ведь приползло, и Господь выделил ему место. И оно по закоулкам души. И это очень интересное размышление, ведь у каждого из нас есть эти закоулки. Вот насколько каждый из нас хороший, плохой, разный, в какой-то момент хороший, плохой.
Ну, если идти вообще из с Ветхого Завета начиная, да, то дьявол всегда хитрит. Он может быть таким, может быть сяким, может прикинуться этим, может прикинуться хорошим, может обмануть. Господь этим не занимается, ерундой такой, да, он как вот, вот так вот. Так что мы, на самом деле, я думаю, очень пластичны. Многие гораздо больше, чем они предполагают. На меня ко всему готовому трансформации некоторых людей произвели большое впечатление, честно скажу.
За последнее время или
за целом? Последние лет 10-15.
Тема иммиграции в США в 2026 году требует серьезного и взвешенного подхода. Самые надежные и прогнозируемые способы переезда сегодня – это не лотерея грин-карт и не политическое убежище, а визы талантов. И именно на этом направлении уже 4 года специализируется иммиграционная компания M&M Document. Их программа позволяет получить грин-карту для всей семьи без привязки к работодателю и без многомиллионных инвестиций. При сроке оформления от 8 месяцев. Ну а дальше прямой путь к гражданству США. При этом многие думают, что для такой визы нужен Оскар или Нобелевская премия. Но это миф. Достаточно только подтвержденного профессионального опыта и реальных достижений в вашей сфере. Ну а список подходящих профессий значительно шире, чем принято считать. И здесь главная сложность – это грамотно подготовить петицию, которая убедит иммиграционного офицера в вашей исключительности. Именно тут M&M Document и берет всю работу на себя. В компании есть собственный пиар-отдел, который помогает правильно раскрыть ваши достижения и выстроить сильное позиционирование кейса. Все происходит по четкой отлаженной системе. Вы всегда знаете, на каком этапе ваше дело, какие задачи решаются сейчас и что будет дальше. Специалисты ведут клиента от первичной стратегии до одобрения петиции и получения грин-карты. А если после бесплатного аудита выяснится, что виза талантов вам не подходит, эксперты M&M Document предложат другие надежные легальные варианты жизни и работы в США. Компания M&M Document уверена, что иммиграция должна быть доступной, поэтому почти на все услуги у них действует удобная рассрочка. Хотите узнать, подходите ли вы под эти программы? Тогда запишитесь на бесплатную консультацию. Специалисты компании M&M Document подробно разберут вашу ситуацию и дадут четкий план действий. Ссылка в описании под видео. И особое предложение для зрителей канала «И грянул Грэм». Скидка 25% на услуги компании по промокоду Грэм. Предложение ограничено и действует до 15 августа. Все ссылки и подробности в описании под этим видео. Кто вас удивил?
А?
Кто вас удивил?
Вот давай не будем только по
именам. Без персоналей. Да? Тогда я отмотаю время назад. Вот это понимание добра и зла, как понимание жизни и смерти. Вот Брэдбери, вот у нас бабочка, мы любим Брэдбери. «Вино из одуванчиков», когда главный герой начинает взрослеть. Вдруг он понимает. Сначала он понимает, что жизнь вертится вокруг него, он центр вселенной. Потом он понимает, что близкие стареют, умирают. А потом в какой-то момент он заболевает и сам понимает, что его сердце тоже может остановиться. Вот это ощущение собственной конечности смертности, которое приходит к ребенку, это ведь еще путь к размышлению о добре и зле. Вот у вас когда это произошло? Вы помните этот момент?
Я не думаю, что это напрямую связано с представлениями о добре и зле. Это связано с познанием себя, самоощущением. И то, что Брэдбери описал, я думаю, что это свойственно каждому человеку. Это совершенно естественный путь. То есть можно, наверное, думать о смерти в 16 лет. Мы все о ней и думали, безусловно. Но это было одето в такие романтические одежды. Это было так декаденски. А когда ты начинаешь об этом думать обыденно, как о какой-то реальной вещи. Да, это происходит где-то во второй половине жизни, если их две. И это нормально.
Вот попытка обессмертить себя, это ведь в искусстве, в культуре, оставить что-то, что останется после человека. Вы задумывались на эту тему?
Не, упаси Господь. Мне кажется, только самовлюбленный идиот может, создавая что-то, думать о том, насколько это войдет в вечность, и с кем рядом будет стоять. Это ужасно.
А много таких самовлюбленных идиотов сейчас, как вы думаете, в мире?
Ну, они всегда были, но я статистикой не занимался. Мне это не очень интересно, честно. Я просто вижу такого человека, и у меня пропадает всякое желание с ним контактировать.
Когда мы говорим о политиках, мы ведь видим некоторых людей, которые пытаются вписать в историю. Вот эта попытка сделать что-то, что кажется бессмертным. Можно сделать статую, можно повесить свой портрет, а можно...
Политики — это вообще отдельный вид животных. И я стараюсь к ним не приближаться, честно. Несмотря на то, что... Не знаю, я очень симпатизировал Михаилу Сергеевичу, и мы довольно много общались уже после того, конечно, когда он ушел со всех постов. И он был очень интересный человек, очень добрый. И все равно наступает какая-то грань. Причем интересно, что потом с Ельциным была такая же вот история. О чем-то я расспрашивал. И мы выпили вроде, значит, очень хороший доверительный разговор. И столько лет уже прошло, там, с этого 91-го года. И вдруг как какая-то, вот, как будто они кровью дали какую-то подписку по жизни. Дюм, и тема разговора меняется. Очень комфортно, очень так, не грубо. Нет, вот на эту тему мы чего-то все равно до конца не знаем. И каждый политик большой уносит с собой такое количество скелетов. Поэтому меня всегда пугало, и пугала их возможность трансформироваться на глазах. Кто-то больше, кто-то меньше, но что тут примеры приводить? В общем, чем я от них дальше, тем я себя лучше чувствую.
Горбачев, вот вы как раз его упомянули. То есть это такая ошибка системы была, то есть Горбачев, или он был частью системы, просто система созрела к тому, чтобы такой человек появился. Как вы сегодня его воспринимаете, эту фигуру?
Изначально, конечно, он был частью системы, это понятно. Он мне рассказывал, что его к этому готовил Андропов, что для меня было неожиданностью. Я, в общем, Андропова таким ястребом считал всегда. Но ты никогда, никогда не скажешь, как человек себя поведет завтра. Он сделал великое дело просто. Масса разговоров и мнений на тему того, что он сделал не так. Ребят, ну давайте вы окажетесь на его месте и покажете, как надо, чтобы было так. Но все бывает так, как бывает. Я думаю, что он сделал то, что он мог.
А вы как музыканты, вот группа «Машина времени», кстати, «Андроповское время», вы тоже, вас запрещали, вас отменяли, но вы все равно были популярны, вы были голосом общества, голосом молодежи. И я не знаю, насколько вообще это правильный вопрос, но я его попробую сформулировать. Вы чувствовали себя с Горбачевым на одной стороне в какой-то момент? Ведь «Машина времени»... Андрей Макаревич и Горбачев?
Конечно. Конечно, я никогда не забуду, когда, значит, вот только что избрали Горбачева, нас собирают в Росконцерте и говорят: так, приготовьтесь, сейчас наступает очень жесткое время. Сейчас будет перепроверка всей идеологии репертуара, значит, посмотрите, что у вас, проверьте, какие песни у вас в программе. Проходит 2 недели буквально, он Сахарова возвращает, понимаешь. Ёлки-палки, так это что ж такое-то на самом деле? Это была дикая радость.
Когда вы впервые о Сахарове услышали?
Ну, слышал я, сейчас год не назову, но на протяжении лет. Что он в Горьком, и что он сказал то-то, и написал письмо такое-то. Все, в общем, каким-то образом до меня доходило.
Вот это тоже интересно с точки зрения добра и зла, с точки зрения вот этого размышления, которое в вашем альбоме 9 есть. Ведь Сахаров – человек системы, отец водородной бомбы, да-да. Сойка Сахарова, который становится главным советским диссидентом, человеком, который поднимает вопрос, а что вообще происходит? Это ведь тоже трансформация?
Меня попрекают, что же ты Путину руку жал, рядом с ним на концерте Маккартни сидел, пили, небось, вместе. Я говорю: ребята, вот тогда я был абсолютно уверен, что он совершенно нормальный политик. И это тот человек, который на своем месте. И мне кажется, я был не один в этих заблуждениях. Он именно такое впечатление и производил, и словами, и действиями. Потом это кончилось не в один день. Когда в один день кончается, мы хватаемся за голову. А когда очень профессионально, по капельке, постепенно, год от года, ты сначала вроде не замечаешь, что происходит-то. А потом, когда понимаешь, уже поздновато. Ну, вот так бывает. Я не исключаю, что с Сахаровым прозрение тоже произошло вот такое.
Для вас это заблуждение было болезненным с Владимиром Путиным?
Ну, скорее да. Скорее да. Потому что, на самом деле, очень хочется, чтобы все было нормально. И чтобы наверху сидел нормальный человек, который, в общем, в унисон с планетой как-то существует, с миром. И вот вроде бы, вот вроде все только что же сказал. Все правильно. Недолго это длилось.
Вот эта история с Маккартни, с группой Битлз, вы как раз у нас в эфире рассказывали, что в какой-то момент, когда вы услышали Битлз, как будто из ушей вату достали. И приезжает, да, Маккартни, выступает на Красной площади. А Владимир Путин, который любит группу Любэ, как мы знаем, не знаю, насколько он любил Битлз, он почему пошел на этот концерт? Потому что это дань моде или потому что он любил
Битлз? Я не знаю, насколько он действительно любил Битлз, как не слышать он их не мог, как человек этой эпохи. Ну, к нему днем еще в этот день Маккартни в Кремль приезжал, и он его сам водил по Кремлю. И Маккартни ему спел, сел прямо в палате где-то там за пианино и спел этот бит. И это на него произвело огромное впечатление. Он мне сам сказал, представляешь, никаких журналистов, ни на камеры, а вот просто вот мне вот взял и сыграл. И он был впечатлен очень. Я думаю, что он поэтому и на концерт пришел. Хотя наверняка ему и политтехнологи, и пиарщики советовали прийти, да еще со мной рядом сесть, чтобы такая прямо разлюли малина получилась.
А как это было? Вот мы помним историю, мы с вами тоже однажды обсуждали Юра-музыкант Юрий Шевчук, который тогда приоткрыл, что подходил помощник и говорил, что спрашивает, что не спрашивал. Вас инструктировали, как себя вести?
Нет.
Ничего такого?
Нет, никаких инструкций не было, но так все немножко как-то... Мне накануне Чулпан позвонил, он говорит, представляешь, никто не предполагал. Вдруг мне звонят, он приедет. Елки-палки. Тут прибежали проверять помещение, проверять театр, охрана. Она сама была в шоке и в панике, в общем. А была красивая тоже пиаровская, я понимаю, задумка. Он ей привез отчеты по ее работе, по тому, как строится клиника в Питере, сколько государство в это вложило. Это тоже очень трогательно выглядело, знаешь. Путин отчитывается перед Чулпан, да? Ну, а потом поехала.
А вот это изменение, то есть Владимира Путина, постепенное изменение, или, может быть, он просто не сразу себя проявлял. Вот когда вы стали понимать, что что-то уже идет не так?
С законом Димы Яковлева, наверное.
Для Чулпан это ключевая точка.
Она да. С тем, что дали гражданство, помнишь, этому шпиону американскому?
Сноудену.
Сноудену, да. Ну, вот я так потянуло запахом таким ГБшным.
А закон Димы Яковлева. А вот Чулпан рассказывала мне как раз в эфире, что с ней происходило, как она пыталась, и это уже не имело никакого смысла. Почему по детям? Вот это же был такой один из самых знаковых ударов, когда били по самым беззащитным, по детям, которых уже усыновили, которых стали разлучать с теми родителями, с которыми они уже договорились. Ну, там очень сложная, очень болезненная история.
А это чтобы побольнее было. Это вопрос уж никак не ко мне. А это вопрос к людям, у которых, по-моему, какой-то орган отсутствует внутри. Вот какой-то сенсорный. Атрофирован.
Как вы узнали об этом законе?
Не помню. Но это обсуждалось довольно шумно.
В 2016 году, если я не ошибаюсь, в 2016 году вы написали песню «Мама». Я вам за эфиром говорил. Может быть, это не самая известная песня «Машина времени», но для меня она очень, очень знаковая, потому что она ассоциируется с моими диалогами с ребенком. И там есть такая фраза, что... ангел забыл свои ноты, но он их обязательно найдет, не переживай. Вот это 2016, потом случился 22. Ангел не нашел свои ноты?
Пока нет, но найдет.
То есть у вас есть оптимизм в этом смысле?
Да, я подозреваю, что у нас и у небесных сил несколько разные ощущения относительно временных отрезков. Может быть, для нас это долго, а для них это не очень долго. Вот неизвестно мне, рассуждать не берусь. Но объяснить этим могу.
Когда вы впервые задумались о Боге?
В детстве, в раннем.
Это страна, которая строит коммунизм, страна, которая отрицает Бога. Что происходило?
Знаешь, я в 4 там, года не очень задумывался о строительстве коммунизма. И как-то меня это не очень касалось. Я жил внутри семьи. Семья была безумно занята. Все работали на двух работах. Папа еще уезжал иногда в командировки. Меня оставляли с какими-то няньками, как правило, жуткими деревенскими, которые в Москву рвались за солдатика замуж выйти и паспорт получить. Что они же все крепостные были еще тогда. И... я жил в абсолютно нерелигиозной семье, и мы про Бога не говорили. Ни с папой, ни с мамой. Ну вот у нас был фарфоровый такой Будда с животиком, с таким хохочущий. Откуда ты его, папа, привез? Я его почему-то Аллахом называл. И он стоял на книжной полочке прямо напротив моей кровати. Я с ним перед сном разговаривал. Довольно доверительно, но вполне на равных. Я понимал, что вот это Бог, он на небе, и я ему сейчас расскажу о том, что я сегодня сделал. И мы с ним обсудим, что хорошо было, а что было не очень. Вот это я помню отлично. Я думаю, что года 3-4 мне было, да.
А когда появилась церковь, ну, точнее, вы осознали, что есть такая институция, как с этой институцией у вас складывались отношения?
Я не думаю, что в один день. Но сначала я прочитал Писание. Это я уже был, наверное, в классе в 7-м. Познакомился с каким-то священником. Он мне подарил американские такие были, на тоненькой-тоненькой бумажке в зеленых мягких обложках, помнишь, наверное, да? Ветхий и Новый Завет. Это произвело сильное впечатление. Параллельно тут же «Мастер и Маргарита». Это все было связано у меня в голове очень сильно. Параллельно мы стали ездить в какие-то путешествия в Карелию. Брошенные храмы, староверские иконы, которые тогда еще просто, ну, они висели. А там никто не жил уже 150 лет. Это все производило сильнейшее впечатление. Тут же я стал интересоваться иконами уже как произведением искусства. И уже стал понимать, что икона как произведение искусства, икона как объект веры – это вещи разные совершенно. Но вот так это все шаг за шагом как-то шло.
Вот это интересно по поводу восприятия, поскольку Ветхий Завет – это не самая гуманистическая история, как мы знаем, и Бог вел себя с людьми, ну, скажем так, не всегда приемлемыми методами. «Мастер и Маргарита» – это Воланд, его обаяние и размышления на тему добра и зла, и потом Новый Завет там чуть помягче. Но это же очень, если посмотреть с точки зрения ребенка, семиклассника, это сколько получается? 13-14 лет.
Да. Вот,
как выстраивалось это восприятие этого огромного, очень сложного мира на самом деле?
Я помню, что мне это было интересно, но я не могу сказать, что я стал религиозен или что это захватило весь мой ум и всю мою жизнь. Нет. Ветхий Завет я воспринимал как, в общем, историческую книгу. Это одна из версий, на мой взгляд, самая достоверная, древняя человеческая история. Новый Завет – это штука очень эмоционально сильная, и это, конечно, про мораль. А «Мастер и Маргарита» – это про все остальное.
Это нашло ведь отражение вашей поэзии в вашем творчестве?
Вот это со стороны виднее. Мне это, может быть, совершенно незаметно. Он вылезает. То, что на тебя произвело впечатление, в том или другом виде вылезет.
Потому что тема Бога, тема добра и зла, вот размышления о морали в том числе, ну, не размышление такое высоколобое, а просто размышление, что хорошо, что плохо, как у Маяковского. Это же идет в вашем творчестве на протяжении многих лет. Мне кажется, поиск этого ответа, а что это такое, а кто прав?
Были смешные эпизоды, например, уже там 76-й год, мы уже в Питер поехали, нас Борька позвал, и там хиповая система очень развитая, их, по-моему, меньше гоняли, чем в Москве, и мы сидим на каком-то флоту, я пою какую-то свою песню, и ко мне подсаживается волосатый мэн, и начинает разговор о буддизме, о колесе сансары. Значит, я ему честно говорю, знаешь, я в это не погружен, я ничего из этого не читал и не в материале. Он говорит, да ладно, смотри, у тебя в песнях, вот в этой у тебя это, вот в этой у тебя это, ты же оттуда все. Я сильно озадачен от него ушел, потому что... Но действительно, это, наверное, меня всегда восхищает, насколько Боря глубоко в этом сидит и ответит тебе на любой вопрос. У меня очень поверхностные знания.
1976 год. Как тогда называли? Тур по Прибалтике или как это называли?
Нет, тогда никакого тура не было. Тогда нас как подпольную группу, а вернее вокально-инструментальный ансамбль Министерства мясной и молочной промышленности СССР пригласили на фестиваль «Таллинские песни молодежи 76», чему были несказанно рады. Вот это было просто невероятное событие. Нас никуда не звали раньше.
А почему мясной и молочный продукт?
Потому что нужна была какая-то бумажка, что мы не с улицы. А мы в этот момент репетировали в подвале Министерства мясной. Мы к ним пришли и сказали: «Здрасте, мы ансамбль. Нас выгоняли из всех клубов. Вот давайте мы у вас будем на праздниках играть».
На похоронах и танцах.
Да, да, да. И на дне мясной и молочной промышленности. Можем отдельно. А вы нас пустите в комнатку в какую-нибудь. Там такие тетеньки мясные, молочные. Мы им очень понравились. И они нас пустили. Мы у них репетировали какое-то время, пока не разобрались и не вытурили нас оттуда. И вот на этом отрезке как раз нас пригласили в Таллин. Мы у них взяли бумагу, что мы ансамбль вот их.
Это очень панковская история, мне кажется.
Тогда это был единственный способ выживания. Сейчас это смешно звучит все.
И там в Таллине вы познакомились с Борисом Гребенщиковым?
Да, причем в троллейбусе, в котором мы ехали в общежитие, в которое нас определили, был страшный мороз. А Боря просто ехал неизвестно куда, потому что их на фестиваль не звали, они пришли сами, чуть не пешком из Питера, и... Сказали так же: а вот мы аквариум, мы хотим вас выступить. Выступить им разрешили. Но с жильем что-то там не очень получалось. Там с организацией вообще было сначала как-то все впервые. Поэтому мы забрали Борю к себе в общагу, где со страшной силой выпили спирта, настойного на африканском перце. Играли ему какие-то наши песни, он пришел в восторг совершенно. Это я помню.
Спирт был 96 градусов?
Градусов 75, я думаю. Такой, взрослый.
Какой был эффект? Просто мне мой дед покойный рассказывал, что когда он выпил спирта на морозе в армии, ну, во время войны, говорит, на морозе ничего. Но я пришел в теплое помещение, и меня вырубило сразу.
Ну, вот. Во-первых, да, он спирт вырубает, водка тебя вырубает постепенно, а спирт может тебя вырубить так. Вот. И потом утром хорошо выпить стаканчик водички, и какие-то ощущения могут неожиданно вернуться.
А в таком, скажем, при употреблении спирта на творчество это как влияло? И влияло ли? Или это может быть некое преувеличение?
Так, ты меня не демонизируй. Значит, сейчас могут подумать, что я только и занимался в 76-м году как употреблением спирта. Нет.
Это была разовая акция.
Это была разовая акция. Это наш звукорежиссер взял с собой только что изготовленную настойку. Просто. А так-то я простой земной человек. Напитки из магазина предпочитаю.
А Прибалтика, как тогда называли, действительно была территорией свободы? Потому что Таллин — это еще и Довлатов, который уже перед эмиграцией писал в эстонских газетах, а далее уже...
То есть, она была за граница. Во-первых, другая за граница нам не светила. Так что мы назначили за границей вот это. Наверное, Таллин в первую очередь. Рига во вторую, пожалуй, Вильнюс в третью. Потому что это ни на что не похоже. Это европейский средневековый город. Это очень красиво. Они все говорят со странным акцентом. Официанты невероятно вежливы. Ну, там даже есть ночной бар, понимаешь, да? Ну, ночной это до 12 ночи. Нет, это все производило сумасшедшее впечатление.
А когда вы возвращались оттуда в Россию?
Это... Извини, перебью. Самое сильное впечатление мы приехали, фестиваль идет уже, там играют какие-то группы. Я смотрю, у входа ни толпы и ни одного милиционера. Я говорю, как это? Менты должны быть, и хипы должны ломиться туда. Они говорят, нет, нет, ментов нет, потому что зачем? А никто не ломится, потому что нет билетов. Я говорю, интересно, вот у нас-то это как раз и повод, чтобы ломиться. А у вас, значит, купили билеты, зашли и сели. Да, вот так вот. Тоже. Это было очень странно. Зал был полон.
А какие песни вы тогда играли, помните?
А «Флаг над замком», «Из конца в конец», «Круг чистой воды», «Марионетки». Ну, сейчас больше не вспомню, но что-то вот так вот.
Как реагировали?
«Черно-белый цвет».
Была ли разница в реакции? То есть вот в том же «Таллине», когда вы играли «Марионетки». «Марионетки» – один из, ну, используя такое слово, главных хитов «Машины времени».
Ну, тогда еще это с годами определяется все. Я не думаю, что она тогда чем-то выделялась. Может, тем, что у нас было много малохольных песен таких, а она была все-таки простая и веселая. Но все принималось очень хорошо. И самым большим потрясением было то, что мы начинаем играть песню, и мы видим, что они ее знают. Откуда, как. А по магнитофонным записям. Мы не предполагали, что записи куда-то за пределы Москвы разлетелись.
Вот эта система алгоритмов тогда, когда переписывали, дублировали, да, распространяли. Да, да. И так по всему Советскому Союзу.
Да.
А вот скорость распространения, вы никогда не задумывались, как быстро? То есть «Машина времени», будучи запрещенной подпольной группой, становится самой популярной группой в Советском Союзе.
Тут другое. Наверное, как раз наоборот. Степень ее популярности прямо влияет на скорость распространения.
Это интересно, ведь для того, чтобы стать популярной, нужно, чтобы о тебе
услышали. Чтобы сначала какой-то грипп вырос, я понимаю, да.
Да.
Как это началось, мне сказать трудно, но первую запись мы сделали. Она, по-моему, не разлетелась. Это был 72-й год. Нас позвали на радио «Юность», какую-то ночную передачу, и мы туда записали, по-моему, 5 песен. 2 завели по радио. Мы были совсем никому неизвестными. И запись это ни на кого впечатления не произвела. Неизвестная группа. Поэтому никуда это не разлетелось. А в 75-м году, когда мы, нам Элеонора Беляева позволила, дала нам студию Останкино, и мы, значит, за 2 дня, за субботу, воскресенье, записали 6 песен, вот это уже разлетелось со страшной силой.
Элеонора Беляева – это музыкальный киоск.
Музыкальный киоск. У нее дочка была красивая, которая была нашей поклонницей такой. Она маму уговорила. Мама сказала, я понимаю, что это, конечно, никуда не пойдет, но пусть мальчики запишут. Мальчики записали. Володя Виноградов писал, по тем временам просто один из лучших звукорежиссеров.
Когда вы поняли, что популярность пришла? Когда вышли на улицу после музыкального киоска?
Или... На улице нас узнавали значительно позже, потому что пленки-то ходили, а фотографии вместе с ними не ходили. И как мы выглядели, никто не знал. А вот это произошло после фильма «Душа», когда вдруг все увидели наши рожи.
София Ротару фильм.
Да. А еще на съемках «Души», там 81-й год, Ялта. И мы ходим такие гордые по набережной, и из каждого кабака мы слышим, как вот музыканты играют наши песни, тщательно снятые с этих подпольных пленок. Настолько тщательно, что если где-то у нас там была лажа, они ее копировали. Вот один в один. А нас никто не знает. Это очень приятное ощущение человека-невидимки. Такая гордость. Вот наши играют, а нас не знают. Это быстро кончилось.
Но после «Души» там ведь есть один, как мне кажется, интересный нюанс, что Боярский играет главную роль, и он как будто исполнитель вот этой группы, подпольной группы, с которой и героиня София Ротару начинает сотрудничать.
Это было одно из условий Мосфильма, который спохватился. Какую змею они пригрели, значит, кого снимают. А надо было спасать картину уже. Огромные деньги в нее вложены. И поставили условие, что да, должен быть герой. Но потом там, если помнишь, все-таки какая-то легкая такая любовная ниточка проходит между Софией Ротару и главным исполнителем. Когда нас рядом поставили, в общем, стало понятно, что зритель не поверит. Пришел Миша Боярский и сказал, я не буду, зачем? Ну, классная группа, они замечательно поют свои песни. Я буду сейчас петь их плохо. В общем, режиссер его уговаривал довольно долго. Он старался.
А вы с ним как? У вас сложились отношения тогда?
Прекрасные были. Он был абсолютно нормальным человеком. Вот тебе тоже еще один вариант трансформации. Он был невероятный битломан. Невероятно. Он знал о Битлз все. Все аккорды. Он знал, как Харрисон держит гитару. Как вот... Про Битлов с ним можно было разговаривать сутками. Мы сидели на съемках, как только пауза, он хватал гитару, говорит, давай. И мы с ним, значит, играли пластинку «Hard Day's Night», например, от начала до конца, всю.
Ну, то есть просто сидели и
играли? Да, и пели, да. Где-то даже фотография такая есть.
Считается, что Алла Пугачева могла сыграть роль в фильме «Душа», но не сыграла, потому что...
Да, так было задумано.
Вы хотели с Пугачевой?
Конечно. Конечно, это было очень интересно.
А когда Пугачева стала Пугачевой? Вот той Пугачевой,
которая... После «Арлекино».
То есть вот это мгновенно произошло?
Да.
Вот можно ли сравнить с успехом «Машины времени», успех Аллы Пугачевой?
Нет, в нее это мгновение произошло гораздо. И все-таки это произошло через официальные каналы. Уже было телевидение, было радио, это было событие, так сказать, соцлагеря, этот фестиваль. Вот. До этого, ну, были милые песенки, там, «Робот, ты же был человеком», там, ну, ну, хорошо, хорошая эстрадная певица, новая. Интересно, что мы одно время репетировали в одном клубе. Мы и Слободкин с веселыми ребятами, она тогда с ними пела. И мы так, здрасте, здрасте, разные комнаты проходили мимо, это совсем давно было.
Но ее можно назвать рок-певицей?
Я не знаю, что такое рок. Поэтому ее можно назвать очень хорошей артисткой и очень хорошей певицей.
Вот расскажите, почему не знаете, что такое рок?
Нет? Потому что... А ты знаешь, что такое рок?
Нет.
Я нет. У нас с тобой двое.
То есть я могу сказать очень примерное ощущение, что в роке должна быть живая гитара, живые барабаны, А дальше все.
А в кантри должна быть живая гитара, должна живые быть. Барабаны?
Ну, там, мне кажется, другое исполнение. Больше мажора.
То есть в роке должны орать, и желательно, чтобы с длинными волосами и в проклепанных куртках.
Не обязательно. Как мы знаем, история Sting, рок.
А Kings рок?
Мне кажется, рок.
А Beatles?
Я думаю, что Beatles тоже рок. Да, да, да.
Облада рок. Вот мы не знаем, что такое рок.
Я понимаю, да. Нет границ.
Я этот вопрос дурацкий.
С другой стороны, мы знаем джаз. А? Джаз мы можем определить?
Джаз можно определить.
Попсу мы можем определить.
Сложнее. Если тебе не нравится эстрада, ты говоришь, что это попса.
Ну да, это я упрощаю.
Джаз определяется наличием свинга. Свинг – это вполне определяемый музыкальный шаг, музыкальный пульс. Я сразу скажу, есть в этом свинг или нет. А рок я не знаю. Правда? Queen – это рок?
Ну, я бы сказал, наверное, да, но, возможно, я в рамках стереотипа вот, нахожусь.
Вот сейчас. Мы не знаем. Поэтому мы пошли делить еще на подклассы, как в биологии. Семейство, класса, хард-рок, метал, хэви-метал.
Deep Purple. Это же четко считываемый рок.
Deep Purple, да. Но тут уже никто спорить не будет. Smoke on the Water, конечно, рок.
Рифы. И я как я помню, когда учился играть на гитаре, говорит, вот если ты бьешь, не прижимая вот этой частью руки, мне это панк. А если прижимаешь, это уже роковый.
Как клево. Я не знал.
Не было такого?
Нет.
Вот так это же панк. Не касаясь этой части руки струн.
Ага. Понятно. А это по-по-по-по-по. Это рок.
Ну, возможно. Класс. Это было в школе, и это было в, как это, репетировал школьный ансамбль под названием «Молодость», да, вот в коморке. Вот там мы так определяли для себя. Вот это панкуха, это рок. Хочешь быть рокером, играй вот так.
Сколько нового я узнаю.
Да. Мы играли, кстати, в том числе группу «Машина времени» и песню группы «Воскресенье». И вот тогда, впервые в жизни, я столкнулся с тем, что называется цензура, потому что нас вызвала классный руководитель после песни «Снежная баба» и отругала за то, что мы не согласовали репертуар и пели черт знает что. Так что...
А что ее смутило в «Снежной бабе»-то уж?
Песня
«Снежные мужики»?
Я уже не помню, что ее смутило, но я помню, что я тогда почувствовал, что это такое на школьном уровне. Нас вот реально после этого нам устроили... Ну, у меня классный руководитель на том этапе была не очень хорошая, а, по моему субъективному мнению. Но я вот просто помню, как нас... И я представил, каково было вам, когда вас на худсоветах или где-то еще уже более серьезные люди в большем составе тоже, вероятно, что-то
подобное. Как говорил командир в армии у нашего звукорежиссера, музыка Яна Смита на слова Солженицына. Понятно, это «Машина времени» была у него.
Ну, вот это чувство, так скажем, противодействия, оно же постоянно. Вы всегда с этим сталкивались?
Это было нормально. Это было совершенно естественно.
Но это же неприятно.
Во-первых, кто сказал, что будет легко? А во-вторых, человек такая скотина, что ко всему привыкает. В-третьих, и вариантов-то других не было. Я помню, как пару раз, один раз, кто же это был? Юрий Саульский. Чудесный дядька, Игорь Сынов, с нами играл периодически. Саульский был великолепный пианист, с чувством юмора, в общем, свинговый человек такой. И он нам очень помогал, находясь, оказываясь, не всегда, правда, но во всяких худсоветах. И потом он попросил, у него был юбилей, 60 лет ему было, по-моему, и у него выходил альбом. И я понял, что ему так хочется, чтобы мы сыграли одну его песню на его вот этом альбоме. Ну, и мы сами были рады. И мы стали перебирать его песни, в ужасе поняли, что у нас ничего не получится. Нет, мы можем ноты эти сыграть. Но у нас это получится чудовищно. У ансамбля «Пламя» это получится естественно и, может быть, даже мило. А у нас ужасно. И мы с диким трудом нашли песню «Два белых снега», которая, в общем, никто ее и не знал-то. И сделали из нее абсолютно «Эл Кондор Пасса» такой. В общем, как-то с диким трудом выкрутились из ситуации.
А что это вам может родиться из таких поисков? Потому что вот есть кавер, мне очень нравится, это Миша Козырев придумал, когда Васильев и Гребенщиков поют песенку «Звездочет». Песня советских композиторов.
Да.
Это же классная история. То есть это классно спето, классно сделано.
Мы ни от чего не застрахованы. И потом это уже другие времена все-таки. Сейчас совершенно запросто это. А сейчас все еще это окрасилось ароматом милого ретро, так, конечно. А тогда это вот для нас была ужасная грань. Вот эта советская эстрада вокально-инструментальная, а вот это мы. Я долгое время... Мне нравились песни Высоцкого, мне очень нравилось, как он поет. Но у меня было ощущение, что мы совершенно разными делами заняты. Это абсолютно разные виды искусства. И где-то уже к 80-му году я стал понимать, что нифига не разным. В общем-то, тем же самым. А вот этот юношеский такой максимализм, отстраненности от всего, кроме вот этого вот нашего, вот это было очень сильное такое чувство.
А вы с Высоцким пересекались?
Нет. Хотя мы играли один раз на каком-то подпольном концерте, в каком-то почтовом ящике. Сначала он, потом мы. Так, ну, я видел, как он сходит со сцены. Он про нас ничего не знал, в общем, и не очень, по-моему, все это любил. Мне было неудобно. Что-то я там пойду знакомиться. Так что мы не встречались.
А когда он умер, что вы почувствовали? Это 80-й год, это Олимпийские игры в Москве.
Очень огорчился. Мы репетировали, и вдруг, значит, ну, донеслось, что похороны сейчас идут. До этого вообще случилась невероятная история. В день, когда он умер, я Что-то ходил по Москве и вдруг напился один. Вот именно по этому поводу. И было уже довольно поздно. Подошли два милиционера, повели меня в участок. Я им сказал: ребят, Высоцкий умер, я вот выпил. Они говорят: врешь. Я говорю: ну вы позвоните по своему милицейскому телефону, вам же скажут. Они позвонили, им подтвердили. Они молча открыли сейф, достали бутылку, разлили на троих, сказали: помянем, и отпустили меня. Вот это была история. А когда похороны, мы что-то вдруг с Кутиковым решили: поехали. И, ну, мы знали, что там толпа, но не представляли, что такая. И было понятно, что мы туда просто не то что не попадем, а хвост стоял километра на три. И мы сделали совершенно наглую свинскую вещь. У нас были удостоверения артистов Росконцерта. Красненькие книжечки с маленьким гербом, и написано удостоверение. Значит, как выяснилось потом, они снаружи очень напоминали удостоверение КГБ. И мы подошли к заднему входу в театр, и я подумал, может, артистов пропустят. И я так достал, они говорят: а КГБ вот отсюда. Значит, мы с Кутиком зашли с абсолютно какого-то третьего входа, вот так и оказались в зале там. Ну и просто прошли мимо гроба, попрощались.
Стыдитесь этого момента? Вот вы сказали, к
сожалению. Неудобно. Честно, неудобно, да. В общем, этого никто не видел, но неудобно.
А КГБ, когда на вас обратили внимание? Вы популярная группа, вы подпольная группа, и Комитет государственной безопасности это отслеживает. Наверняка эти люди уже начали появляться на горизонте.
Года 78-го, я думаю. И сначала стали слушать телефон. У меня был товарищ, который в этом сильнее разбирался, гораздо глубже, чем я. Он мне объяснил, что есть три как бы степени прослушки. Первое, тебя просто пишут. И, как правило, это потом и стирают. Пока это не потребовалось, это никто слушать и не будет. Второе, это когда тебя пишут и контролируют одновременно. Третье, когда человек сидит просто вот на трубке с каждым твоим звонком. Не знаю, чего они вдруг на телефон набросились, но он сидел на трубке нерегулярно, а когда он уходил, не происходило соединение. Он должен был со своей стороны трубочку снять. И вот телефон звонит, я снимаю трубку, а я гудки продолжаются. И мой товарищ мне сказал: это мы сейчас им пережем предохранители. Он взял проводочек, один конец на клемму телефона, один в розеточку. Чик, он говорит: сейчас все, у них часа на 4 работы. Предохранители полетели. Действительно, 4 часа телефон работает замечательно. Дня 3 я так баловался, наслаждаясь. Потом телефон умер просто. Я позвал мастера. Он посмотрел аппарат, посмотрел розетку. Пошел на лестницу смотреть кабель. Возвращается оттуда, говорит: у тебя врагов нет? Я говорю: нет. А что такое? У тебя из общего кабеля 2 метра вырезан кусок. То есть это надо было знать, какой еще мой провод в этой пачке проводов. Ну, дали понять: не шали, не надо. Ну и слушать перестали. Вот что интересно.
А не было страшно тогда? Вот вообще какое было тот период отношения к КГБ? Все-таки еще эхо НКВД, сталинских репрессий. Все,
ну, у нас
все...
контакты были совершенно птичьи. Страшно было, когда менты первый раз повязали и посадили вот в камеру к себе, потому что было совершенно непонятно. Они же ничего не говорят. Надолго это, и позвонить тебе не дают.
Это в какой год?
А?
Это в каком году?
Где это тоже 78-й. В 79-м это продолжалось. Но потом мы довольно быстро сориентировались, что, как правило, это никакой не КГБ, это БХСС. А их интересует, кто организовал, значит, левый концерт, кто продавал билеты, кто получал деньги. А мы никогда не организовывали концерт, это истинная правда. И никогда не продавали билеты. Ну и денег мы никаких не получали. И все. И поддержат они тебя день там, два. И они сами понимают, что дохлое дело, и отпускали. А какие-то попадались менты, которые даже, в общем, нам симпатизировали как-то. Потом к нам представили товарища, он работал в горкоме партии. Но насколько он... Они же все там связаны, слушай, кто там в комитете, кто не в комитете. С ним повезло, в общем, потому что он был интеллигентный человек, начитан, образованный. Он все время говорил, что какое счастье, что вот меня на вас бросили. У меня вот тут надо мной сидит товарищ, вот бы вы потанцевали. Он вел со мной беседы. Мы с ним ходили в дом журналиста, в бар. Его пускали, и меня вместе с ним. И он пытался мне объяснить, что вот вы с кем?
Вы деятели культуры, да?
Враг или вы с нами? Вы определитесь. Потому что если вы враг, мы будем знать. Мы врагов уважаем. Вот Галич, например, он враг. Мы уважаем его, он... А вы как бы не вашим, не нашим. Подождите, я не враг, не друг. Мне какие-то вещи нравятся, которые наша система делает и пропагандирует. Какие-то не нравятся совсем. И что я должен делать? И вы будете нас, значит, ментовать. Тут на следующий день об этом Радио Свобода рассказывает. Вам это все нужно? Вас тоже за это по головке не гладят. Мы с ним вполне откровенно говорили. Он говорит, ну, надо что-то решать. Я говорю, давайте решим. Вот нам очень бы хотелось, а уже был Линком, там играла группа Аракс. И я и до него мечтал об этом. Нам бы хотелось быть работниками театра. Тогда мы будем настоящими артистами. И от нас отстанут. Он сказал, это прекрасная идея. Найдите себе театр. Он понимал, что с его плеч это тоже свалится. Быстро довольно мы нашли театр. Театр был чудовищный, но нас это совершенно не интересовало. Он нам был нужен как крыша. И он на заседании Министерства культуры сказал очень хорошую речь, что он рекомендует этих артистов взять в состав театра. А режиссер по фамилии Мочалов, блаженный, тоже был счастлив, потому что уже все знали, кто такая «Машина времени». У него были большие коммерческие планы на этот вокальный инструментальный ансамбль. И, в общем, мы стали артистами театра. Это был 79-й год. Недолго мы там прожили, потому что Росконцерт сообразил, что с нас можно стричь капусту без всякого театра. И оттуда нас выхватили просто на сцену.
Ну вот это интересно. Страна, которая строит еще, может быть, по инерции коммунизм, где денег вообще не должно быть, а коммерческая составляющая уже появляется.
Росконцерт был хозрасчетной организацией. Они должны были содержать своих артистов. А у них не все были популярные артисты. Были два симфонических оркестра. Были какие-то балалайшники, которые сами по себе зрители не собирали. Поэтому практиковались сборные концерты, где «Медведь», «Кобзон», четыре конференсье, два клоуна и «Машина времени». Это был единственный способ выходить на сцену. Слава богу, что в отдельном отделении. Но главное, что это было прямо перед Олимпиадой, и пошли послабления всякие. И министром был Флерковский тогда. Хороший композитор и очень хороший человек. И он просто для нас сделал все, что мог. Ставки нам сделал, тарификацию. Ну, что здесь сделал? Подписал. И мы поехали сразу по дворцам спорта. Ё-моё, вот это было потрясение. Я долго не мог привыкнуть к тому, что менты нас не вяжут, а охраняют. Это было очень непривычно.
Но это было приятно?
Это было приятно, конечно. Какой-то аж кураж появился.
А Иосиф Кобзон, он... Параллельно с вами шел?
Он был в Москонцерте. Мы с ним один раз оказались на так называемых фондах. Ой, это долго объяснять, что такое фонды. Такая форма организации. В общем, не левых концертов, а как до концертов, которые экономически спасают филармонию. И артисту чуть-чуть больше платят. Вот. Мы поехали в город Пензу с Кобзоном. Там же и познакомились. Он... А нас слышал, но нас не слышал никогда. Во-первых, он пришел на первый же концерт посидел в зале, внимательно послушал все это. Чуть позже. Сначала он сказал, мы решали, кто первый, кто второй. Он сказал, мне абсолютно все равно. Если вы думаете, что тут вот сейчас только ваша публика пришла, я вас уверяю, здесь половина публики моей. И он оказался прав совершенно. То есть и та, другая была очень доброжелательна и к нам, и к Кобзону. Но независимо от того, кто играл первое отделение, а кто второе. Потом он стал нам говорить, что, слушайте, вы же понимаете, в какой вы стране живете. Ну, иногда надо советской власти подставить задницу, тогда нам вам ставят туда Маргаритку. Вы что, не хотите нормально выступать, вас в Москву не пускают. Я говорю, Иосиф Давыдович, послушайте нас и скажите, в чем дело. Он пошел, послушал. Сказал, я не знаю, что с этим делать. На этом разговор закончился. Он больше советов нам не давал.
Ну, слава росла. В Москву не пускали. Слава
ну,
росла.
Да.
Машина времени уже звучала. И это никак не останавливало. Вот это тоже интересно. Можно давить, можно запрещать, можно написать статью «Рагу и синие птицы».
Нас периодически какой-то долдон партийный там из города Новосибирска, например, писал донос в Росконцерт, что вот приехала группа с антисоветскими песнями. Собирался худсовет срочно. Тогда на любую бумажку обязаны были реагировать. На статью в любой сраной газете должны были реагировать. Нужна другая программа. Репетиционный период. Я говорю, хорошо. Мы садимся на репетиционный период. Не получаем ни копейки, не играем ни концерта. 2 месяца. Собирается худсовет. Мы играем ту же самую программу. Они говорят, ну вы поработали. Мы говорим, ну что, не видите? Конечно, поработали. А Росконцерт сидит без денег. Мы приносили денег, как ну средний завод, наверное. Потому что за исключением наших 10 рублей на рыло там, с концерта, весь сбор с Дворца спорта шел в Росконцерт, в Министерство культуры. Это были хорошие сборы. Нас опускали опять. И просили, только вы поаккуратнее, пожалуйста. Давайте посмотрим программу. Но вот это не пойте. Я сказал, хорошо, это мы петь не будем. И пели. Мы же не объявляем каждую песню. Пойди потом докажи. Ну, если только записать, конечно. Но этим никто не занимался, в общем.
А какие песни вот попадали в фокус внимания?
Именно? «Битва с дураками».
Ну, «Битва с дураками» это
сразу, да. «Марионетки», естественно. Вычеркивались. «Поворот».
А «Поворот» за что?
А вот
как сказал Кутиков, написал гимн Советского Союза.
Бессмысленный да? вопрос. В декабре 79 года песня «Поворот» в хит-параде звуковой дорожки газеты МК заняла 1-е место. Она там продержалась на 1-м месте 18 месяцев, 1.5 года. И я считаю, что это в книге Гиннесса должно быть. По-моему, ни один хит в мире так долго на 1-м месте не находился. А нам ее играть было нельзя. Вот это удивительно.
Там же действительно, вот «Битва с дураками» можно найти. Хотя тоже очень странная интерпретация. Так это же не с вами борется. Почему вы видите там?
Ну да.
«Марионетки». Но это тоже можно как-то притянуть, что управляют куклами самостоятельно.
Козьма Прутков сказал, ход мысли начальства неуловим. Вот это тот самый случай. Какой они имеют в виду поворот, собственно? Все, дальше можно импровизировать.
Ну вот история с поворотом, и как раз Александр Кутиков у нас рассказывал в эфире. Вы тоже сразу поняли, что это хит?
Нет. Нет, мы ее очень долго делали, а у нас не получалось. Мы ее и так и сяк вертели, и пробовали, пока, наконец, от отчаяния не заиграли вот так вот просто уже. Как-то показывал, как панк играют. Вот. Да, и вдруг в ней драйв пошел какой-то. Пришел Мелик Пашаев, который тогда у нас, работал у нас художественным руководителем. Послушал, сказал, ужас, кошмар вы какой-то делаете вообще, что это машина времени, что ли? И ушел. Но вот через месяц она была на 1-м месте. То есть ее пели все. Стадионы ее пели хором. Ну, я не знаю, из чего вдруг возникает эффект народной любви. Но вот это интересная штука.
Но это не самая важная для вас лично песня?
Для меня нет важных и неважных. Скажем так, она для меня далеко не самая программная. Я текст написал за кружкой пива минут за 20. Как сейчас помню, в Пильзене. В этот же день за второй кружкой пива я написал текст песни «Ах, что за луна». Там было интереснее, потому что Петя картавил, и я решил обойтись без буквы «Р». И в первом куплете мне это удалось. Это не очень простая задача.
Предложений не было.
А что за луна дивным светом, это лунная ночь полна, светит луна, и она мне навевает нежные мечтания, и чудится мне, будто я лечу волшебно. Ну вот. Ну и к песне, к тексту в поворот я также относился, в общем. Но я понимаю, что это заводная, простая песня. И нефига там умствовать. Надо вот это состояние просто максимально передать в тексте. Все.
И это сработало.
Да.
Здесь интересно, что есть песня заводная, где такой четко считываемый припев, а есть песни, которые тоже становятся суперхитами «Машина времени», как «Разговор в поезде», например, или многие другие. Они совсем же разные.
Вот. Разные. А еще «Свеча».
«Свеча».
А конечно. Еще есть «Костер». Они все разные. У нас вообще песни достаточно разные.
И много хитов. Это ведь не каждой группе под силом создавать столько песен, которые становятся народными. Я не побоюсь этого слова, хотя оно может быть...
Во-первых, «Долго живем». Во-вторых, песни действительно приличные. Скажу без ложной скромности.
А это текст, музыка или все вместе? И можно ли разделить музыку и текст? Вот если мелодия будет та же, а текст другой.
А зачем?
Это я сейчас пытаюсь...
Это перескрить перестанет, перестанет работать. Конечно, можно любой стих положить на любую мелодию. Один известный бард-исполнитель записал двойной альбом на стихи Иосифа Бродского. Я думаю, Бродский бы его убил, если бы это услышал.
Бродского сложно, мне кажется, петь. Вот есть не так много...
И я знаю, как он кривился. Он терпеть это не мог просто. Ну, вообще, стихи петь – это отдельная история. Я тоже считаю, что не надо петь стихи, особенно хорошие. В них достаточно музыки. Музыка звучит в словах. Поэзия – это музыка слов. И не порти их своей музыкой. Во-первых, вы не такой великий, как Бродский. Во-вторых, они просто в этом не нуждаются. Не все это слышат. И слушатели, и музыканты.
Не а когда все. Вы для себя Бродского открыли? И как вы для себя его открыли?
Я что-то читал, какие-то посевовские книжки. А потом меня Олешковский с ним познакомил в самоваре. Ему мы предложили, я позвонил Кучикову, мы ему предложили записать пластинку, как он читает стихи. Мы подумали, что это будет страшно интересно.
А он же классно читает, у него такой стиль.
Он необычно очень читает. Я не любитель вот этого поэтического чтения, но это было интересно. Вообще это был бы как бы артефакт совершенный. Ну и он сначала так к этому иронично отнесся, а потом говорит, а что, давайте. Я говорю, вот студия у нас стоит, хоть завтра. Мы с ним вечером созвонились. Он говорит, я вот отобрал, я хочу питерские свои старые стихи читать. Отлично. Он прочитал, попросил кассетку с собой домой. Послушал, позвонил. По-моему, это ужасно, все сказал он. Я говорю, почему? По-моему, абсолютно вот как вы читаете. Всегда. Нет, это кошмар. Надо переписать, можно? Я говорю, можно. Он на следующий день приехал на студию и прочитал точно так же. И остался очень доволен. Вот. Вышла эта пластинка, никому неизвестная, никому не нужная в России. Тиражом штук 800, наверное. Правда, сейчас... Есть музей в Питере, 1,5 комнаты, и они попросили у нас разрешения, они сделали винил из этой записи, это наша запись. И они там ее продают, и, слава богу, она там нашла свое место.
Это же редкий, уже эксклюзивный получается такой момент.
Да. Да, вот мы первые оказались в этой истории.
Какое он на вас произвел впечатление как человек и как поэт? И насколько вы как поэт, как музыкант, когда соприкасались с Бродским?
Поэт он невероятный. Что об этом говорить? Как человек я недостаточно много с ним общался. Мы с ним дружил вот Саша Бродский. Нет, это подожди, Бродский был? Да. Сашка, я просил его сделать обложку. Он тянул с этим. Нет, дружил с ним Вова Радумский. Еще один художник и мой однокурсник. Вот они жили там недалеко друг от друга, на Бруклине тогда. И они общались много. А я как-то, я тогда с Кутиком приехал показать ему обложку. Он сказал, знаете, мне совершенно все равно, какая будет обложка. Абсолютно неинтересно. Вот. Сказал, кому в Питере отдать деньги за эту пластинку. Сыну его. И все. И умер буквально через несколько месяцев. Вот Олешковский с ним дружил близко.
Юс Олешковский.
Да, Юс. Бродский вообще мало с кем дружил. Юс мало с кем дружил. А вот они, Барышников, вот они были близкие друзья.
Вот это прошлое. Юс Олешковский, товарищ Сталин, лучший вы учитель.
Вы так, большой ученый.
Вы большой ученый.
Естествознание.
Это же вот отсылка к тому лагерному прошлому, к той России, к тому Советскому Союзу. И сейчас просто мы видим, что возвращается. Возвращается ГУЛАГ в каком-то смысле, возвращается сталинизм в России, возвращается то, когда академик Лысенко будет... говорить, что происходит с наукой, а Вавилов будет сидеть в тюрьме. Вот этот камбэк, страшный камбэк, вот это действительно цикличность истории? Как вы это объясняете?
Как это еще объяснить? Если мы видим круг, то, скорее всего, это круг.
Как кругом. Думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу?
Ну да.
Вспомнить песню «Пауза».
Абсолютно.
Пугающая для вас история?
Ну что тут пугаться? Так обстоят дела. Как было сказано у Аксенова. Грустно, потому что ужасно хочется дожить до момента, когда это кончится. Пусть опять на время. Ладно, я понимаю, что ничего не бывает вечно. Но пусть кончится. Хотелось бы. У тебя больше шансов.
Вот есть все-таки ощущение... поколение, потому что поколение, которое сейчас в России правит, они же сами в каком-то смысле вырвались из сталинизма. И казалось бы, что ну зачем, зачем тогда обратно?
Не вырвались. Значит, эта штука сидит где-то глубже. Этим должны заниматься ученые, социологи и медики, боюсь. Я не из их числа.
А роль Бога здесь, опять же, возвращаясь к альбому 9. Там как раз вот о добре и зле. У зла все-таки нет шанса победить, как в сказках? Или у зла есть шанс победить окончательно?
Понимаешь, замысел Всевышнего непостижим. Поэтому судить об этом я не возьмусь. Зачем ему это нужно? Что он для себя готовит? Какое зрелище? И когда оно произойдет? Посмотрим.
Вы выступаете в Риге, в Барском, с арфой, с альбомом 9 в том числе.
Ну, я не могу сказать, что выступление посвящено альбому. Я буду играть оттуда какие-то песни. Не все, наверняка. Что захочется.
Вот это ощущение, что есть что сказать, оно неиссякаемо сейчас у вас? Как вы для себя это определяете? Потому что я послушал альбом, и меня это очень радует. И я вам говорил, что для меня важно ваше творчество, творчество еще других музыкантов. И ты понимаешь, что да, не меняется это ощущение, что в 15 лет я слушал, что в 46 я слушаю. Для меня это важно, и я чувствую, что вам есть что сказать. Вот как вы это определяете, что...
Ну, если нечего сказать, то не получится песня.
Ну, можно же что-то написать.
Можно написать только смешной стих на день рождения товарища. Это совсем другое. Это упражнение в ремесле такое. А вот появление песни для меня – это как раз результат того, что что-то сказать хочется.
То есть разговор в поезде продолжается, если вспомнить вашу
жизнь. Разговор в поезде был с натуры написан практически. Забавно. И я ехал в переполненной электричке из города Гагарин, стоя над двумя мужиками, которые выпивали и вели примерно вот такую беседу.
И оба сошли где-то под Таганрогом?
Ну, это я уже как бы творчески домыслил. А ну вот приходит в голову то, что можешь сформулировать. Потому что смутных-то ощущений очень много. Но это все из области ощущения. А вот сформулируй это. Ну, тогда может что-то получиться. Или не получиться.
Место, где свет все-таки еще есть.
Да. Во. Прямо сыпал цитатами.
Я просто люблю многие песни и как раз к ним возвращаюсь. Ну что, будем надеяться, что мы найдем это место, где свет, оно все-таки на самом деле есть, а не заколочено. Спасибо вам большое за то,
спасибо.
Что пришли
спасибо.
И поговорили с нами
сегодня. Спасибо.